Добрый вечер. У нас особый вечерний урок. Мы читаем Труды Рабаша, второй том, страница 848, статья, что означает, что праведники познаются с помощью грешников в духовной работе. Нас можно видеть на сайте kap.tv и задавать вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 848, статья, что такое, что означает, что праведники познаются с помощью грешников в духовной работе. В Зоар сказано: «Мой возлюбленный мне, а я ему, пасущему среди лилий». Так же, как есть шипы среди лилий, так же Творец управляет миром через праведников и грешников. Так же, как лилии не могут существовать без шипов, так же без грешников не были бы заменены праведники. Конец цитаты. И надо понять отсюда, что необходимы грешники только для того, чтобы стали заметны праведники. Вопрос о том, насколько относительно кого нам нужно это распознавание. Относительно Творца невозможно так сказать, ведь Ему известны все тайны. И в то же тоже относительно всего мира, ведь написано «И скромно ходи перед Творцом твоим». То есть человек должен скрывать свои действия от людей. Но это имеется в виду относительно человека. Спрашивается, для чего человеку нужно, чтобы праведники становились заметны среди грешников? Для чего мне это распознавание? То есть, что он сделает с тем, что будет знать и распознавать между грешниками и праведниками? Это значит, что недостаточно того, что он делает праведные дела, но он еще должен знать отличие, которое есть у праведников, благодаря грешникам именно. Как будто бы иначе невозможно быть праведником. Известно, что со стороны духовной работы всегда говорится об одном теле. То есть, как грешники, так и праведники находятся в одном теле. Если так, то задается вопрос, для чего нужны грешники и праведники в одном теле? Как говорит Зоар, что Творец управляет миром с помощью праведников и грешников. Если так, то поскольку человек, каждый человек — это маленький мир, то, разумеется, лучше было бы управлять миром только с помощью праведников. Ведь для чего мне грешники? Ответ на это — для того, чтобы стали заметны праведники. И тогда должны понять, в чем польза от того, что праведники познаются с помощью грешников, то есть, что мы выигрываем от этого познания. Дело в том, что известно, что есть механическое выполнение заповеди и есть намерение на заповеди. Иными словами, что человек хочет за свою работу, когда прилагает усилия при выполнении Торы и заповедей. И мы учили, что существует два вида вознаграждения. Первое называется «Лолишма», и второй называется «Лишма». И «Лолишма» означает, что за его работу ему дадут награду, как в этом мире, так и в будущем. Как сказано в Зоар, эта работа не считается главной. Как написано в предисловии к Зоар, что страх «Лолишма» не главный страх. И сказано, что главный страх — это когда человек трепещет перед своим господином, потому что он великий и могущественный, и все перед ним как будто ничто, и обратит свое желание на то место, которое называется трепет. Из этого выходит, что есть два вида намерений во время выполнения действия. Как при изучении Торы, так и при выполнении заповедей. Работа общего уровня — это работа ради получения награды. Работа на индивидуальном уровне — это работа на Творца. И это является их наградой, если они могут служить Творцу. То есть, что их наслаждение, которое дает им энергию, чтобы смогли работать ради отдачи, заключается в том, чтобы они почувствовали, что дают радость царю, и восславляют, и благословляют его за то, что дал им мысль и желание работать на него, а не по причине получения иного вознаграждения за свою работу. Поскольку для того, чтобы получить оплату, как они говорят, им нет необходимости чувствовать величие Творца. Они должны только смотреть на величие и важность награды, которую смогут получить за нее, если будут выполнять Тору и заповеди. Но Творец может оставаться для них на том же уровне величия и важности, как это было у них в начале работы. Но если их намерением является доставить радость Творцу, это ведет к тому, что они хотят добавить в работе, им потребуется добавить в смысле величия Творца, поскольку согласно размеру Его величия они смогут отменить себя перед Ним и выполнить все свои действия только ради Творца. Это, как сказано в Зоаре, муж ее известен в городских воротах, и каждый согласно намерению в его сердце. Поэтому те, кто хотят работать ради Творца, для того, чтобы у них была энергия в работе, должны каждый день стараться постичь ступень веры в величие Творца. Поскольку величие Творца — это то, что обязывает их работать. И это все наслаждение, которое есть у них в работе. Поэтому те люди, которые иногда думают, что у них достаточный размер веры в Творца, и они считают себя уже праведниками, которым не надо усиливать веру в величие Творца. И когда Творец управляет ими как праведниками, то есть дает им немного приблизиться, и они обретают желание и стремление и вкус к работе, то они думают о себе, что они уже люди совершенные, и у них нет недостатка веры в величие Творца, и нет иной потребности в продвижении, как только в действиях. А относительно величия Творца достаточно им столько, сколько у них есть. И это означает, что Творец управляет ими как праведниками. Поэтому, для того, чтобы человек продвигался по пути Творца, чтобы удостоился того, что все его действия стали ради Творца, и он ощущает себя в состоянии подъема, что ему еще делать? Поэтому Творец управляет миром с помощью грешников. То есть Творец дает ему мысли грешников. Что не стоит работать ради него, а только ради своей выгоды. И от этого он получает падение. И человек тогда думает, что он получил падение не по причине того, что ему это дали для того, чтобы продвигался по пути Творца и удостоился духовного знания. А он думает, что движется назад, поскольку не способен работать индивидуально, а должен работать на общем уровне. А поскольку из общей массы он вышел, получается, что он остался ни с чем и там, и здесь, потому что не способен снова вернуться на общий путь. Поэтому получается, что человек висит между небом и землей. Его состояние хуже, чем у остальных людей. И тогда человек может просить Творца от всего сердца и может дать молитву, как сказано, «Помилуй меня, Творец, потому что несчастен я, излечи меня, Творец, потому что содрогаются кости мои, и доколе ты, доколе, Творец». То есть, сколько я еще буду оставаться в состоянии, когда буду чувствовать свое состояние хуже всех людей, и что у меня нет никакой зацепки в духовном. Поэтому нет для него никакого совета, кроме того, что он должен верить в написанное, потому что ты слышишь молитву каждого. И объяснил мой отец и учитель, что человек должен верить, что Творец слышит молитву каждого, то есть даже самого плохого человека в мире, когда невозможно быть более низким и плохим в мире, все равно Творец слышит его. И это, как сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Это объясняется в Зор, что дают ему святую душу. Получается, согласно этому, что то, что Творец дает ему мысли грешников, это для того, чтобы у него была возможность просить, чтобы Творец помог ему. Иначе он останется в том состоянии, в котором был в начале работы. И так будет до конца его дней. И этим можно объяснить то, о чем спрашивалось. Что означает, что праведники познаются с помощью грешников? И спрашивалось, кому должны быть столь заметны праведники, и для чего это должно стать известно? Ответ, что Творец управляет миром с помощью праведников и грешников. Но и об этом надо спросить, для чего он должен управлять миром с помощью праведников и грешников? Ведь разве недостаточно было бы, чтобы он управлял миром только с помощью праведников, чтобы смог выпустить в свет цель творения, которая заключается в наслаждении творений? Ведь здравый смысл подсказывает, что если бы он управлял миром только с помощью праведников, было бы легче показать цель творения — насладить создание. А если так, то зачем мне грешники? И об этом есть ответ. Без грешников праведники не могут быть познаны, что означает, что не познаются, не познали бы праведники величия и уровень того, той ступени, на которой бы остались, они бы остались на уровне начала своей работы, и не было бы у них никакого продвижения на уровне праведников. Поэтому для того, чтобы осознать величие и важность праведников, нужно было управлять миром праведниками и грешниками, потому что тем, что Творец посылает человеку свойства праведника, а именно он приближает его к работе на Творца. Человек, если бы у него не было духовного падения, был бы обязан остаться на этом уровне до конца своих дней, и не было бы у него никакого продвижения в Торе, где скрыто благо и наслаждение, которое заложено в цели творения. И не было бы осознанно величия праведников, для какой потребности ему нужна более высокая ступень. И действительно нужно знать, что уровень праведников, как сказали мудрецы, в будущем Творец даст каждому праведнику 620 миров. И сказано, 320, и сказано, полные источники мои, для того, чтобы была в них потребность постичь уровня праведника, чтобы была осознана их ступень, нужно было управлять миром праведниками и грешниками. Таким образом, что означает, что праведники познаются при помощи грешников? Именно тем, что управляет миром и с помощью грешниками, он дает грешникам от грешников желание и мысль человеку, что означает, что дает ему желание к любви к себе. И это изначальное намерение, чтобы Творец знал, что Творец не хочет, чтобы он оставался на уровне, где он понимает, что такое работа на Творца по своему прежнему разуму в начале своей духовной работы, когда представлял себе сам, что такое уровень праведника. А если Творец не вел бы себя с ним, как с грешником, не давал бы ему мысли и желания против разума и сердца, то он бы думал про себя, что уже находится на уровне праведника. И остался бы у него уровень праведника в самом низком виде, поскольку он знает, что ему нечего добавить. И это называется, что Творец управляет миром праведниками и дает человеку только уровень праведника, и не чувствовал бы никакого недостатка в том, что Творец должен дать ему более высокую ступень в понимании смысла понятия «праведник», И это называется, что праведники бы не были осознаны, опознаны. Преимущество праведника в том, что он должен постичь 310 миров. У него бы не было в этом потребности. И невозможно дать наполнение без хиссарона, потому что человек не может это сохранить у себя, и чтобы клипот не взяли это у него к себе. И с этого могут только клипот выиграть. Это нанесет вред святости. Как сказали мудрецы, город Цор построен на разрушении города Иерусалима. И именно в то время, когда есть хиссарон, и дают ему наполнение на его хиссарон, он может сохранить себя, чтобы не было никакой выгоды для внешних. Из этого следует, что человек должен верить в веру мудрецов, в то, что они обучают нас, и верить их словам. И да не скажет человек, то, что каждый раз получает падение, это не потому, что он недостоин прийти к совершенству, а все падения идут свыше. И это для того, чтобы была у человека потребность постичь весь наранхай своей души. И нужно большое сопротивление и сказать, что Творец посылает ему падение для того, чтобы преодолел и работал против них. Это означает, принуждает его, пока не скажет Творцу «хочу я», как и объяснил мой отец и учитель.
Похоже на то, что мы говорили утром, и то, что изучали вчера и в последние дни, что все продвижение происходит только с помощью средней левой линии. Правая линия — это отдача, хафец хесед, и в ней человек мог бы оставаться навечно, и для того, чтобы его продвинуть, добавляют ему левую линию, критику, тьму, и для того, чтобы пройти, он должен продвигаться. И когда нет у него подготовки в группе, в окружении, когда приходит левая линия, он не знает, откуда получить силы, и что делать. Он теряет весь свой разум, всю свою возможность, все возможности, все силы. Он раньше думал, что он будет сильным во всех состояниях, но когда приходит это отягощение сердца, он ничего не может сделать, и без того, чтобы группа повлияла на него, он не может подняться. Если группа не влияет, он падает, у него нет возможности подняться, или же могут смилостивиться к нему свыше, или же оставляют в таком состоянии. И каждый раз продвижение в левой линии, когда приходит к нему, он все время составляет свойства правой, это хафец хесед, вера выше знания. Когда он все же соглашается с состоянием и готов оставаться выше этого отягощения в сердце, выше левой линии, и так продвигается. И здесь тоже праведники и грешники он нам в такой форме это преподносит, когда с помощью грешников познаются праведники. Это тоже две линии желания получать, которое все время пробуждается, и оно находится в человеке, все это разбитое желание получать. Но именно когда свет воздействует, иногда свет воздействует, потому что человек хочет полностью находиться в хафец хесед, в вере, только в отдаче. И тогда свет воздействует на него, и человек находится на уровне хафец хесед, отдачи, а затем снова свет действует такими порциями. И получается, что человек с этой второй порцией света получает как раз отягощение сердца, поднимается, как мы говорили утром в случае с левой линией, и удивительно, что с помощью света иногда возрастает желание отдавать, иногда желание получать. Желание отдавать, получать — это зависит от того, в каком состоянии находится человек. В таких состояниях, когда он продвигается с помощью двух ног, флип-флоп, человек продвигается. И тогда можно сказать, что невозможно жить в мире без грешников, потому что именно в то время, когда они пробуждаются в каждом человеке, его грешники, он может установить, что он идет над ними, и это называется, что он приходит, достигает ступени праведника. Вопросы? Да, микрофоны.
Рав, что означает то, что пишет Раба, что в начале статьи, чтобы человек поместил свое желание в трепет?
Трепет — это основа всей нашей работы. Имеется в виду, что если я знаю, если я беру на себя, что действует высшая сила, и он определяет все. Программа всей жизни, всего моего развития, когда весь мой путь, пока я не достигаю цели творения, находится в нем. Согласно этому свойству приходят цвета. И однажды пробуждается, как мы сейчас говорили, сила отдачи, в другой раз пробуждается сила получения. Я должен находиться в трепете только перед одним. Как я могу гарантировать себе правильную реакцию в следующем состоянии, то, что не зависит от меня? И получается, в чем это выражается? Сказано, страх должен быть того, что он великий и правящий, и все как ничто перед ним. Красивые слова. Но что это значит? Это значит, что я не ответственен за следующее состояние, что все в руках Творца. И я, когда получаю от Него какое-то воздействие, я становлюсь совершенно иным человеком по сравнению с тем, кем я был мгновение назад, до того, как пришел ко мне и повлиял на меня высший свет. И поэтому я должен в чем-то подготовить себя к этому. Моя подготовка к этому может быть только с помощью группы. И получается, что вся наша работа в таком случае — это когда я строю окружение, как будто я строю окружение для того, чтобы защитить себя от Творца. Потому что кто знает, как он повлияет на меня? Я пока что должен находиться вместе с ними, быть связанным с ними, чтобы не произошло, как люди в этом мире. Кто знает, что произойдет завтра? Я должен выстроить как можно более хорошее человеческое общество, армию, быть всевозможные системы, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. И в духовном также. Но в духовном я это делаю не для того, чтобы я хотел гарантировать для себя лучшее будущее завтра, но правильную реакцию. Вследствие того, что произойдет завтра, чтобы я не упал, когда я смогу вследствие всего пробуждения, которое приходит свыше, как в правой, так и в левой линии, всегда смогу правильно отреагировать. И поэтому дали мне всевозможные условия, которые находятся в группе, в окружении. Если я группу строю правильным образом, тогда я получаю уже свыше направление воздействия такие, что они как по силе своей, так и по характеру воздействия. Это уже направлено на мою связь с окружением. То есть, если я сильнее, правильно, хорошо подготовил себя, тогда я получаю большее воздействие, тогда я быстрее продвигаюсь. Я усиливаю путь Ахишена, то есть сокращаю время. Если я не подготовил себя достаточно с помощью группы, тогда я получаю свыше несколько небольших искр света. Это немного меня путает, ослабляет. И я почти остаюсь в том же состоянии, почти не продвигаясь. На той же ступени, только отклоняясь немного вправо, немного влево. Вот и все. Все зависит от того, насколько я подготовил себя. И здесь, в особенности, чувствуется то, что называется трепет перед Творцом. Еще?
Он завершает статью и говорит, что принуждают человека, и тогда он говорит Творцу «хочу я». И что это за состояние, что человек говорит Творцу «я хочу»? Кому он это говорит?
Принуждают не человека, а желание получать. А человек говорит, я хочу этого, чтобы пришел высший свет и помог мне буквально выстроить желание получать, связать его и работать тогда с ним. Этого я желаю. Это называется жертвоприношением Ицхака, его связыванием в левой линии, когда не нужно убивать, как это кажется, а только связать и правильно работать, потому что невозможно продвигаться без желания получать. То есть это и есть исправление, да.
Это может случиться с человеком и в группе, после того, как он выбрал в пользу окружения и занимается работой, это может с ним быть?
Работа по выбору окружения и в самом окружении — это всецело построение кли, что значит выбирает. Он все время выбирает. Они не оставляют этого. Я достаточно прошел, теперь я могу один. Вся наша работа заключается в том, как мы выстраиваем общее кли, как было перед грехопадением древопознания, и приходит к одной душе. Да.
Такое впечатление, что когда человека бьют и принуждают, он открывается и готов идти по пути. Но с другой стороны, есть ощущение, что настоящий выбор не обязательно в принуждении, не обязательно под воздействием, под давлением.
И да, и нет. Это зависит от того, в каком состоянии находится человек. На самом деле истинный выбор происходит, когда человек не получает никакого воздействия ни от правой, ни от левой линии, но подготавливает себя со своим окружением таким образом, когда он сам пробуждает правую и левую линии. Это называется «я пробуждаю зарю». Когда он не ждет, пока получит что-то свыше. Но согласно правилу «победили меня сыновья мои», он определяет, требует, включает механизм высшего, который находится в высшем парцуфе, когда светит он ему или вправо, или в левой линии. Это называется находиться в выборе в средней трети тиферет, в клипе нога. Так мы должны работать. И к этому можно прийти. И тогда человек всегда себя чувствует находящимся в средней линии. И видит из средней линии тогда, как мне продвигаться. Правое-левое, левое-правое. И у него есть силы пробудить Высшего, доказать Высшему, что он способен и насколько способен подняться. Это сила его ман, когда он поднимает свой хисарон, и тогда он требует. Это уже называется вход для стучащихся и стремящихся к возвращению, когда он хочет раскрыть эти входы и так продвигаться. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как связи в группе помогают праведникам?
Как?
Простите, как грешники в группе помогают праведникам?
Без грешников человек находится в состоянии хафец хесед. Остается в хафец хесед, и невозможно продвигаться. Ему хорошо. Нет никакой причины. Зачем ему менять состояние? На более высокое состояние. Потому что нет потребности в этом. Мы находимся иногда в таких состояниях. Нет потребности. Я как будто мертв. Мне и так хорошо. Я завис в воздухе. И здесь мы должны очень быстро произвести расчет, чтобы выйти из этого состояния. Нет ничего хуже, чем оставаться в состоянии, когда вроде бы хорошо, потому что это приводит к смерти. И еще раз, пробудить свет, возвращающий к источнику. Это то, что можно. Да.
Вопрос из Парижа. Как проявляется средняя левая линия и какую пользу можно из нее извлечь?
Левую линию мы можем пробудить только при условии, когда мы готовы к ней. Потому что поднимают святости, а не опускают. Если человек подготовил себя хоть как-то на 1 грамм или на 100 килограмм в группе, и, соответственно, этому он раскрывает возможность светить левой линии, то есть открывает путь свету, когда свет начинает светить, и человек видит, что у него еще много желания получать. Да.
Ученик из виртуальной группы США спрашивает, почему мы стараемся дать свет грешникам, если они требуются, чтобы противодействовать праведникам?
Это мои грешники и мои праведники. Это два свойства, которые находятся, и над ними я выстраиваю среднюю линию, я строю себя. Левая линия, грешники, которые раскрываются, желание получать, это моя природа, это создано из ничего Творцом, и когда Он разбил мне и подготовил все для того, чтобы я мог исправиться. Правая линия — это свойство Творца, свойство света. Мне нужна левая линия, чтобы отделить себя от Творца и превратить это в радиотдачу, и быть подобным и равным, и слитым с Творцом. Правая линия дает мне для этого все силы. И невозможно одно без другого. Я не могу без левой. Левая — это моя природа, моя основа, моя материя. Мне только нужно этому материалу придать форму. А форма приходит с помощью правой линии, но форма на материю. И тогда это создает среднюю линию, образ человека или душу. Да.
Иван из Италии спрашивает, как нужно искать правую линию?
Я всегда ищу правую линию, что называется слиянием и воздействием свыше, потому что в нормальном виде человек все время подготавливает хисароны. Он все время, насколько он может, изо всех сил должен находиться в подъеме ман. Как сказано, дай Бог, чтобы молились весь день. Когда все время он выясняет, как еще он может требовать исправления к недостатку своего соединения с другими. Это называется, что он раскрывает место для исправления и требует свет, правую линию. И если он сам раскрывает эти хисароны, тогда он развивается быстрее всего. Это как старец, который ищет то, что потерял. А если он не делает этого и находится в состоянии сложном определения мест для того, чтобы потребовать исправления, все-таки свет воздействует согласно его мере связи с группой и раскрывает в нем меру грешников. Да.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, как группа или товарищ в группе могут и должны поддержать товарища, в котором раскрывается левая линия, и он не сможет сам с ним справиться и уходит из группы.
Я не знаю, как, сколько бы ни было написано во всех статьях, повсюду нет более умного, чем опытный. И поэтому нет здесь решения, которое было бы хорошо для всех и во всех случаях. Можно иногда зафиксировать человека, что он находится в состоянии возвышенном, воодушевленном, как он плачет, как он уверен, что будет герой, отснять это, когда он в падении, показать, насколько он неправ, это ясно. Пытаться всех привлечь к центру группы. Пытаться как можно больше накопить силы, хранить их, понять, что этот аккумулятивный процесс накопительный, когда мы собираем силы, он, по сути дела, дает нам уверенность, что мы ускорим наше развитие и будем продвигаться правильно. Проблема в объединении с группой, что группа должна себя почувствовать как одно целое, когда раскрываются в ней грешники и праведники. И не у каждого это происходит, но это относится уже к их совместной общей системе. То есть я не принимаю состояние товарища как его состояние, а как наше состояние. И в целом получается, когда мы таким образом начинаем объединяться и видеть себя объединенными вместе, тут у нас происходит вещь очень особая, очень интересное явление, когда все подъемы и падения, нисхождения, все они становятся гораздо более выясненными, эти подъемы и падения. Когда мы проходим их, больше мы проходим их в чувстве, но чувство очень уравновешено с общим разумом группы. И тогда я изучаю это в уравновешенном виде. С одной стороны, более глубоком, а с другой стороны, более спокойном. Потому что я нахожусь как в большом бушующем море, но не на плоту, а на большом, когда у меня есть большая основа со всеми вместе. И если мы хотим продвигаться, мы хотим преподнести Творцу не каждый себя, а всех вместе, и насколько как можно больше, и тогда подъемы и падения получат правильный характер, когда это будет по направлению к объединению группы, а не по отношению к каждому, когда он немного отдает и немного получает. Это существенная разница. Я бы сказал так. То, что сыновья Израиля кричат в Египте, они вопиют от того, что не могут объединяться, и каждый находится сам по себе. Есть подъемы и падения, всевозможные состояния, но они пока не объединены, поэтому ничего невозможно сделать. И тогда застенают сыны Израиля от работы. И когда они выходят из Египта под власти из-под власти фараона, тогда они получают возможность объединиться между собой, и тогда их продвижение в подъемах и падениях — это уже групповое выстроение группы, окружения, народа. И тогда получается, что их продвижение — это уже продвижение в Торе, потому что в Египте не влияет на них свет Торы. Нет света Торы. Свет Торы начинает влиять только, когда они начинают объединяться, когда способны объединиться, готовы к этому. И тогда есть в соответствии этому свет, возвращающий к источнику. В Египте это не происходит, там власть фараона, и власть фараона отключает человека от других, продвигается. Конечно же, есть 7 сытых лет, голодных, казни. Ничего не скажешь, продвигаемся, но пока еще это не продвижение к построению кли души. Душу мы начинаем строить с получения Торы. Это то, что называется «вы сегодня стали народом». Народом называется эта душа, это общее желание получать. И тогда подъем и падение, грешники, праведники, правая, левая линия, то, что раскрывается, раскрывается уже по отношению к объединению между ними. И тогда каждый, кто находится там, он не относит подъемы и падения грешников и праведников на свой личный счет, но уже на общий счет. И это очень отличается от того, что мы пока что понимаем и чувствуем. Да, ну дайте там Ханоху.
Он говорит здесь, приходящему очиститься помогают, дают ему святую душу. Но это иногда это делает мое животное немым. Когда я получаю святую душу, каким образом я могу заставить мой материал сильнее на пути?
Почему ты начал говорить о материале погонщики? Здесь этого не было.
Здесь было написано, приходящим очиститься помогают святой душой.
Ну хорошо, говори теми словами, которые мы сейчас читали.
Как человек, ту часть, которая помогает ему на пути, как он возвеличивает силу помощи, которую он получает на пути, как он делает ее большей.
Я сказал это с помощью того, что он объединен с группой. Вот он ответ, другого нет. Да.
Я хочу выяснить различие между отменой правой линии, левой линии и поднятием правой линии над левой линией. Например, я в группе вижу поведение товарищей, которое плохое в моих глазах. Я должен их оправдать, должен оправдать товарищей. Я придумаю разные оправдания, что они это сделали, и по соображениям любви для того, чтобы помочь другому человеку. И тогда моя обида на них пропадает. Считается ли это, что я поднял правую линию, нашел причину, поднял правую линию над левой, или я отменил левую линию? Нет, нет, так не делается. Мы научимся этому, Таранс.
J'aimerais comprendre comment on passe d'une demande individuelle du Créateur à cette demande collective dont tu as parlé.
Как мы переходим от просьбы индивидуальной к Дворцу, к общей просьбе, о которой вы говорили?
Согласно мере моего соединения с обществом, насколько понимаю, что я и они — это одно целое, что свыше не считаются ни с кем из нас по отдельности, а только вместе со всеми, по крайней мере, в Миньяне десяти начинают считать. Это как одна единица. А высший парцов означает 10, скажем, людей, 10 наших желаний. Когда они объединяются в одно, тогда они начинают ощущаться высшим парцовом. Когда мы достигаем высшего парцова и там объединяемся еще больше, то там мы выступаем как 10, становимся одним и можем быть ощущаемы в высшем высшего и так далее, пока все становится единым в Малхут мира бесконечности. Так, это как древо жизни. Таков путь. Выше не чувствует никого из нас по отдельности, потому что нас не существует. Выше чувствует связь между нами. Выше чувствует результат наших усилий. Это связь между нами. Все. Желание. Известно, что он их пробуждает. Силы, которые он нам дал, тоже известно, он нам дает свет, поэтому нет в нем ничего нового, это он нам дает сверху вниз. А мы можем поднять снизу вверх только нашу молитву к объединению. Это объединяет нас как одно, в одно. Если наша молитва правильная по силе и по качеству, форме, тогда мы записываемся в Высшем.
Так что дает это качество молитве? Потому что это единицы, которые молятся.
Нет, это неправильно. Мы должны объединить все наши молитвы, чтобы каждый молился за группы, за общество, это уже не индивидуумы. Все эти молитвы объединяются в одно. Очень просто. Как мы говорили, я молюсь Творцу, чтобы организовал группу так, чтобы смог в них раскрыться и ими насладиться. И так каждый.
C'est ça que je demande. Moi, je suis, par exemple, je ne sais pas, avec Akoka. Je prie pour Akoka et Akoka prie pour moi. Mais peut-être que dans mon cœur, je suis encore individuel. Quand est-ce qu'on devient un parsouf, une unité, comme tu dis?
Например, я с Акокой сейчас, я молюсь за него, он за меня, но пока еще лично обращаюсь в молитве. Когда мы станем одним целым, как общий парцов?
Только если высший свет подводит нас к объединению. Мы молимся всегда, каждый за других, и так мы от раза к разу исправляем разбиение, но высший свет, когда приходит, когда он приходит, он объединяет наши хисароны и делает из них один. Это на высшей ступени. Никогда мы не можем объединиться на том уровне, где мы находимся. Всегда это объединение только в высшем. Ну, еще подумаем об этом.
Андрей из Питера спрашивает, как группа может помочь превратить грешников в праведников?
Во-первых, группа должна понять, что то, что кажется им, что они грешники, это хорошее состояние. Это продвижение только в левой линии, но это продвижение. Не показывают человеку желание, состояние, не показывают ему зла, а лишь в той мере, в которой он может исправить. Когда он может вопреки этому злу, включаться в группу. Когда он приходит в группу с осознанием зла и хочет приподняться над этим злом, это очень большой выигрыш для группы, потому что тогда у него есть хорошее требование, чтобы, которое поможет и всем товарищам, и идет взаимовключение с другими. Насколько он чувствует, что он хочет исправить себя, те состояния, подобные этому, он также может исправить и в других. И другие что-то раскрывают и исправляют что-то в нем. И тогда начинается взаимная связь, как системы, которые начинают работать вместе, и каждая дополняет другую, и получается, что в каждой есть адаптер, который объединяет одно с другим, включает одно в другое. В том месте, в котором я соединяюсь с другим, там я строю себя, а он, присоединяясь ко мне, строит себя. Есть взаимовключение. Каждый, как Гальгальтенаим и Ахав, по отношению к другому. И возникает очень много таких систем, которые являются совместными, общими, могут работать вместе. Начинается такая связь, когда их молитва действительно становится молитвой единого. Один хисарон. И одна правая линия, одна средняя линия. И когда наступает ожесточение сердца, вновь ожесточение сердца их разделяет, разъединяет. И вновь должны работать на объединении. Так раз от раза. Еще. Пока они включают в себя весь хисарон бесконечности. Мы не сделаем семинар.
Что называется, что мы не можем соединиться на той ступени, на которой мы находимся, а только в высшем?
Мы не способны, это закон, потому что мы на нашем уровне разбиты. Как ты можешь? Уровень — это уровень. Если ты разбит, как ты можешь объединиться в ней? Объединиться ты можешь только на более высоком уровне. Потому что упали с высшего уровня на нижний, это означает, что разбился. Произошло разъединение желаний. А сейчас обратный путь. Невозможно оставаться на той ступени и изменить состояние. Меняешь место, меняешь судьбу. Ты не можешь по-другому. Каждое изменение — это изменение в высоту. Изменение в высоту. Ты можешь только в особенных случаях измениться в ширину, на плоскости. Это свет хасадим. Это не изменение. Да.
Я понял, что мы должны объединиться.
Да.
Сейчас вы сказали, что мы можем объединиться только в высшем.
Да.
Никогда не на нашей ступени.
Нет, какая разница? Это не ваше. Сейчас вы случайно находитесь на этом уровне. На этом уровне вы разбиты. Ты хочешь объединиться, пожалуйста, должен подняться. Каким было разбиение? На уровне X ты был полностью связан с другими, упал на низшую ступень, X минус 1, там вы находитесь все в разбитом состоянии. А сейчас наоборот, с уровня X минус 1 ты должен подняться на уровень Y.
Так как должна десятка объединиться с высшим?
Не может быть объединения на том же уровне, ты понимаешь? Действие по объединению уже поднимает тебя на высший уровень. Точка. Подумай, больше нечего добавить. Хорошо? Да.
Грешники, о которых мы говорим, это всегда направлено против единства, как беспричинная ненависть или, может быть, скрытием Творца. То есть такие вещи, как начальник на работе, то, что происходит с женой, Все вещи, которые происходят, это не грешники, не левая линия?
Нет. Разумеется, что в конечном итоге все влияет на нашу связь с товарищами, так ты можешь сказать, о любом явлении в мире. Но, по сути, мы говорим о праведниках, грешниках, правой, левой, и всю нашу работу мы соизмеряем только с работой в группе. Да.
Зор из Чикаго спрашивает, является ли группа правой линии моей по отношению к левой, которая все время помогает пробудиться моему желанию получать?
Нет, не нужно так думать. Можно так сказать, но это неправильно. Мое объединение с группой, там, где я нахожусь с ними вместе, это уже средняя линия.
Александр из Харькова спрашивает, как видит за группой и товарищами действия Творца, когда этого нет в ощущении?
Ощущения нет, дело в скрытии, но стараться прилагать усилия и видеть его как управляющего, так подсматривающего издалека, из-за кулис, в щель. Мы должны вновь и вновь к этому возвращаться, стараться еще и еще, чтобы это вылилось в ощущение, как пишет Барсилам, что не может быть такого, что человек не может прийти к его ощущению. Все это определяется опытом и усилиями.
Иван из Италии спрашивает, если ты чувствуешь группу в левой линии, как исправить свое восприятие?
Если я чувствую группу в средней линии,
как исправить свое восприятие?
Здесь есть несколько подходов. Во-первых, я должен относиться к группе, даже если я вижу их в самом разбитом виде, я должен прийти к ним и относиться к ним как к совершенному состоянию. А только я нахожусь в разбитом состоянии, поэтому каждый отрицающий отрицает свои недостатки, и они находятся на духовном уровне, а я вижу в таком неприглядном виде, как объясняет нам Рабаш в статье «Связь Гальгальтинаем и Ахаб». Взаимодействие меры суда и меры милосердия, что не хватает связи. Поэтому мы должны так определить состояние. Я вижу Высшего черным, темным, не хочу его. Он разбитый, а себя вижу совершенным. Ну, не очень большим совершенством, но не гораздо хуже. Я должен здесь поменять восприятие, должен видеть их совершенными, неважно, как они мне кажутся, а себя видеть разбитым. Потому что именно я вижу их таким, это признак того, что я разбит. И начинать так выстраивать с ними взаимоотношения. Я должен показать им, что так я их и принимаю, и относиться к ним именно так, как будто они абсолютные праведники. Я должен прилепиться к ним и отдавать им, и поддерживать их изо всех сил. Это определение правильного отношения.
Менаше из Нетании спрашивает, какая разница между целенаправленной левой линией и той линией, которая запрещена в группе?
Смотря как принимать ожесточение сердца, есть такие, которые принимают это с радостью, потому что у них сейчас есть работа, есть над чем подниматься, и левая линия определяет мне положение ступени, на которую я должен подняться. А если я принимаю это не целевым образом, то это, наоборот, опускает, все зависит от человека. Точнее говоря, от подготовки его. Все зависит от подготовки.
Рой из Ранана спрашивает, как относиться к товарищу в десятке, который все время уходит в левую линию, хотя и не портит?
Это вопрос на семинар. Пожалуйста. Как относиться к товарищу в десятке, если он постоянно его бросает в левую линию? Как можно его выпрямить, пожалуйста?
Я не уверен, что мы должны его выпрямлять. Нужно объединение в десятке, и в связи между нами, конечно же, он сможет подняться.
Радоваться этому, это добавляет вкуса и пикантности в десятку, и все разные состояния, которые каждый проходит. Главное, чтобы была общая атмосфера. Если все направлено на центр, все в порядке.
И очень эффективно начать отождествлять себя с ним. Потому что то, что больно ему, это на самом деле важно, и взять это в расчет. И на самом деле важно показать, что находиться в объединении.
Обычно действует личный пример. Если он не действует, не делает на зло, значит, нужно вызвать в нем зависть, показать, как нужно делать.
И пришло время, что из всех проходимых состояний всеми мы начнем видеть общее состояние группы и будем радоваться раскрывающемуся. И всегда добавлять в объединение величие Творца, чтобы это светило этой левой линии, которая раскрывается.
Я тоже думаю, что это одно состояние, когда мы хотим прийти к объединению. Объединение — это общая цель. И каждый, в каком бы он ни был состоянии, нужно оправдать, не смотреть на это вообще, и выражать только, работать только над выражением любви.
Как объединяются в группе грешники каждого, праведники каждого, как они приходят к общему объединению? Пожалуйста.
Мы знаем, что единственная сила, которая может поднять его, находится в центре группы. И нам не на что полагаться, кроме этого, кроме силы объединения, где находится следующая ступень.
Как они приходят к объединению? Как праведники, и так и грешники ослабляются, потому что Тора ослабляет силу человека. Это хорошо. Мы, по сути дела, должны прийти к состоянию, когда мы выше всех этих впечатлений, когда находимся в эйфории или в ауте. Мы просто люди, которые решили для себя все прочно, и смотрим на все эти вещи с этой стороны.
И чудо это можно сделать на семинаре в десятке. Первый раунд говорим о величии, на втором раунде мы говорим о левой линии. Третий раунд — это наше построение объединения поверх состояния и как этим заниматься.
Мы должны стараться, 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 пока не раскроем, что мы такие уж герои и должны попросить о помощи свыше. Но, по всей видимости, пока один наверху, другой внизу, и это все время меняется, ты получаешь возможность беспокоиться о других, а другие заботятся о тебе. И так мы крутимся вокруг всех состояний, пока не приходим к единому полному желанию.
Мы всегда должны держать в фокусе цель в группе. И тогда не важно, что бы ни раскрылось, мы все пропускаем через центр и добавляем объединение, добавляем тепло. А главное — всегда отмена перед всеми и преданность.
Я не понял вопроса, я пытался понять из ответа, что за вопрос. И говорим только о мнении и отмене. Я тоже думаю, что это ответ на все вопросы, просто объединиться и идти над состояниями. И товарищи помогут.
Как я могу гарантировать себе, что когда наступит ожесточение сердца, я приму это правильно? Когда раскроются грешники, я смогу с ними справиться.
Говорят, не верь себе до дня своей смерти. Единственное, что я могу сказать, когда есть у меня хотя бы грамм силы, вкладывать его в товарищей. Они мой страховой полис, и они могут в трудные дни дать мне настроение.
Да, из опыта мы знаем, что так оно и есть. Нужно выкладываться в любом состоянии в товарищи. Это действительно большая удача правильно это воспринять, если это глубоко.
Мы утром изучали, и уже не очень-то помню, что прежде всего пользоваться разумом нет никого, кроме Нидо. Даже когда тело больно, голова работает. Мы должны быть вместе. Нет никого, кроме него, приходит от него. Хорошо, это по отношению к цели. Теперь я должен прийти к группе и сказать: друзья, я чувствую так-то и так-то, и нет никого, кроме него, помогите мне. И тогда выходит любовь.
Сначала я должен приготовить для себя щит. А вообще это вклад в группу, вкладывать в группу, чтобы если ты упадешь, чтобы они почувствовали тебя такой частью себя, чтобы они могли вернуть тебя к жизни. Но есть еще вариант соединиться с праведником.
Когда приходит состояние, ничего не может тебе помочь, когда это от всего сердца на тебя падает. Но то, что можно связать себя с группой физически, создать отношения, когда тебе необходимы товарищи, когда их тебе нет, это просто нарушает все твои насущные потребности. Все связать с группой. И уже тогда некуда убежать, так пока Творец не поможет.
Функции помогают. Даже если ты принял решение, что не идешь, в последний момент ощущаешь стыд, просто приходишь. А с другой стороны, настолько войти в товарищи, чтобы в самом плохом состоянии ты смог с ними сохранить связь.
Как я гарантирую, что группа поможет мне в те времена, когда я нуждаюсь в этом? Я вложил в нее очень много. Проделал огромную работу буквально. Как я гарантирую, что это поможет мне подняться тогда, когда я буду нуждаться в этом? Пожалуйста.
Я не вижу пути гарантировать. Возвращаясь к единственному, что у нас есть, то усиливать важность цели товарищей и вкладывать в них. Это единственная вещь, которую я могу приготовить на тяжелые дни.
Я тоже думаю о всевозможных ситуациях, которых хватает в группе, но затем трудно получить помощь от товарищей. Нужно себя зарекомендовать в отмене перед товарищами, и когда мы воспринимаем все, что делают товарищи, это просто как высшие относительно меня. Просто должны себя привести к такому состоянию, когда и в добре, и в зле, это мы должны чувствовать. Просто когда говорит товарищ что-то, это словно Творец обращается ко мне.
Сегодня есть гораздо больше ощущения безопасности, когда мы в десятке, и они близки тебе, и ты смотришь на них, и они на тебя... Каждую минуту это дает такую уверенность в том, что если у тебя есть десятка, но когда больно, так больно.
Нужно пользоваться, может быть, стыдом, так же, как сказал Рой, выстроить систему так, когда ты просто будешь стыдиться не находиться с товарищами, не производить всю работу, которую мы делаем. Просто нет с группой, нет ничего другого.
И убеждать себя в том, чтобы не верить. Не верить себе до дня своей смерти. Это должно быть у нас образ жизни, что каждую минуту могут тебя отключить и выбросить. Единственное место, откуда идет истина, это группа Рав и та искра, которая есть в сердце, которая действительно знает, что правильно, что неправильно. Потому что когда наступает утяжеление, то ничто не может помочь, кроме помощи группы и небес.
Правильно, может быть, также у меня тоже нет ответа, но, может быть, заранее просить, что ты хочешь нескольких товарищей.
Я постараюсь объяснить, я вижу, что не особенно удалось ответить на вопрос. Мы изучаем, что есть низший, высший и выше высшего. Нижний просит, высший берет просьбу, он не может ее исправить. А это можно сделать только выше высшего. И тогда нижний получает силы. Нижний, то есть средний получает силы, их упорядочивает, и тогда воздействует на нижнего. Если, так сейчас ближе к нашему состоянию. Если мы объединяемся в группе, и у нас есть в этом намерение, просьба, молитва, что мы хотим сделать это для того, чтобы создать место для раскрытия Творца, раскрыть ему, доставить ему наслаждение, то Творец обязывает группу и настраивает его так, чтобы повлиять на меня в то время, когда мне это нужно. Я нуждаюсь в помощи. Но только при условии, если моя молитва настроена так, нижний, высший и выше высшего. Выше высшего — это он. Когда я обращаюсь в группу, я хочу организовать в группе основу для раскрытия Творца, чтобы раскрылся там и насладился. И тогда, если я на его благо действовал, когда я мог действовать, то сейчас, когда он сам дал мне ожесточение сердца, я нахожусь в падении, в отсутствии сил. Именно те усилия, которые я приложил в группу, для него, они возвращаются сейчас на меня тем, что общество, группа обращается ко мне и на меня оказывает воздействие. То есть я через Творца обязываю группу, чтобы она на меня повлияла. Понятно, да? Расскажите, это может быть лучше, чем я. Но из-за того, что здесь есть связь нижний, высший и выше высшего. Так это работает. Хорошо. Это мы завершаем. Может быть, песню споем.
Закончим мы песней.